Говорит Радио Свобода. Референдум о статусе Крыма, открытая агитация в день голосования, чрезвычайные меры безопасности, нападение на журналистов. Как Москва пытается убедить крымских татар поддержать выход из состава Украины Крыма? Какими будут экономические последствия присоединения полуострова к России? Чем страны Запада собираются ответить на действия Кремля и в состоянии ли украинская армия противостоять российской? Здравствуйте, это и многое другое в специальной программе «Радио Свобода. Крымский референдум». У микрофона Андрей Шароградский. Итак, 16 марта стало днем проведения в Крыму референдума о статусе полуострова. После принятия Верховным Советом Крыма декларации о независимости в бюллетене для голосования были включены два вопроса. Первый. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? Второй. Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины. На полуострове проживает почти 2,5 миллиона человек, из них 1 800 000 имеют право голоса. Мы связались с одним из крымских журналистов, чтобы узнать, как проходит голосование в Симферополе и других городах Крыма.
Явка относительно высокая, самая высокая наблюдается в городах Восточного Крыма, это Керчь, Феодосия, там, например, к 12 часам в Керчи проголосовало более 60%. Участников этого референдума в Феодосии немного ниже, где-то около 50, в Симферополе тоже немного ниже. Но, в принципе, люди идут, в некоторых местах есть очереди, в некоторых нет. Хотя я, например, припоминаю выборы 2004, выборы 2005 года, выборы президентов. Тогда очереди были просто огромные, стояли. Сейчас их практически нет. Но, тем не менее, официальные цифры, вот избирательная комиссия Крыма дает такие. Проверить их невозможно, потому что списки старые, списков новых нету. Многие мои родственники, например, говорят, что их дети давно уехали из Крыма, но они есть в этих списках. Кроме того, приходят люди и без проблем могут быть внесены в эти списки, дают просто паспорт, показывают. Отмечалось несколько случаев, публичных случаев, когда голосовали российские граждане, которые просто зарегистрированы на территории Крыма. Об этом это очень активно обсуждается, и есть конкретные люди, которые сами об этом говорят. В принципе, голосование идет, ну, во всяком случае, те наблюдатели, международные наблюдатели, которые приехали, это преимущественно из России, но есть и иностранные, есть и несколько депутатов Европарламента. Они говорят, что референдум проходит спокойно, в такой деловой обстановке, без нарушений. Хотя, с другой стороны, про этих наблюдателей сейчас тоже многое говорят и обсуждают их, потому что это оказались депутаты от правых партий, депутаты европейских парламентов, стран Европейского Союза, депутаты Европейского парламента, либо это очень крайне левые, некоторых называют сталинистами, вот депутат из Греции, есть из партии Йобик из Венгрии, крайне правые, некоторые общественные деятели, публичные, которые известны своим антисемитизмом, которых не пускали, например, они персоны нон-грата в США и в Канаде их не пускали, потому что они заявляли, что Холокоста нет. То есть очень экзотические есть наблюдатели международные, но много местных крымских, от крымских общественных организаций, как правило, это общественные организации, которые связаны, аффилированы с крымской властью, но тем не менее они вот позиционируют себя как представители общественности. С другой стороны, есть наблюдатели и от независимых организаций, они говорят, что фиксируют очень много нарушений. Они об этом будут говорить позже и будет публично. Нарушения связаны в первую очередь с организацией самого референдума, с агитацией, которая сейчас все города, все дороги Крыма увешаны призывами, бигбордами, другими какими-то растяжками различными, где призывы к присоединению к России. Кроме того, людей подвозят. Было заявление вчера Меджлиса о том, что на людей оказывается административное давление, угрозы увольнения с работы и так далее. Кроме того, много претензий к возможностям работы журналистов. Процедура аккредитации настолько сложна, что только четверть журналистов зарегистрировались, получили аккредитацию, остальные работают на свой страх и риск в условиях, когда Здесь неизвестные люди какие-то с автоматами, полукриминальные такой внешности, могут в любой момент остановить, запретить съемку, забрать оборудование. Десятки случаев, вот было зафиксировано, по-моему, более 60 случаев нападений на журналистов, избиений, задержания, разбивали камеры, воровали, забирали, грабили. Журналистам работать очень сложно, но журналистов очень много. Это атмосфера определенного напряжения, страха, конечно, она влияет, в том числе и на журналистов. Она и влияет, конечно, и на население. В некоторых регионах, где преобладает крымско-татарское население или где их большая доля, где в крымско-татарских массивах, там участки просто не создавали. Вот, например, в Бахчисарайском районе, в Бахчисарае самом, в нескольких массивах не открыто ни одного участка. Их принципиально не создавали. С одной стороны, как сказал глава администрации, потому что нет было людей, которые могли бы быть там работать. А с другой стороны, специально, чтобы крымские татары, те, которые хотели бы проголосовать, или которых убедили голосовать, чтобы они не могли анонимно, без, не на глазах у соседей это делать в других районах города. Вот такая атмосфера.
Это был один из крымских журналистов. Еще один мой собеседник, режиссер Валерий Балаян.
Этот день начался не утром, когда в 8 утра открылись участки, а он для меня начался намного раньше, после 12 ночи, когда произошел очень такой показательный инцидент. Мой друг Сергей Лойко, корреспондент «Лос-Анджелес Таймс», который остановился в гостинице «Москва» в Симферополе, мы с ним разговаривали, он написал, что в коридоре вооруженные люди, после этого связь прервалась. После этого около часа он отсутствовал, и мы все пытались, тут журналисты крымские и другие люди, пытались выяснить, что с ним случилось. Через час примерно, это уже было глубокой ночью, он сам вышел в Facebook и написал, что около 8 вооруженных людей явились к нему прямо в номер, наставили на него стволы автоматов, там один даже был гранатометчик, и потребовали его видеокамеру, значит, забрали камеру. Потом проткнули ему флешки ножом. Слава богу, с ним ничего не произошло плохого, но это все происходило, значит, на четвертом этаже гостиницы «Москва», а внизу было около 100 журналистов, и присутствовал так называемый генерал Кузнецов, который называется министром обороны Крыма или что-то в этом роде, вот новоназначенный. Он такой бывший афганец, генерал Кузнецов. И никто не вмешался, и, в общем, это был такой странный инцидент. Потом сказали, что это все ошибка, что случайность, проверяли какую-то информацию ложную, но сам Сергей Лойко сказал, что ему сказали, что уматывай, ну, сказали другое слово, да, матерное, уматывай в свой Лос-Анджелес и так далее. То есть вот с этого инцидент, вот начало этого дня произошло, и слава богу, что с ним пока все в порядке, но для журналистов это был такой, я бы сказал, показательная порка, поскольку очень много журналистов приехало, в общем, со всего мира. Тут говорят около 100 аккредитованных таких ведущих агентств, действительно, со всего мира. Ну, в общем, показали, как надо себя вести и как освещать. Что касается сегодняшнего дня, то 8:30 я включил телевизор, и по нему идет прямая агитация за референдум, значит, идет выступление Константинова, этого нынешнего главы Рады, ну, Совета Верховного Крыма. Потом за ним Аксенов. И все они выступают в такой форме, что исторический выбор, надо его совершить. Значит, этот день войдет в историю, что судьба Крыма изменится. В общем, не называя вот прямо, о чем речь. В общем, идет косвенная агитация, самая прямая обработка населения, как им голосовать. Потом я, значит, сходил вот в несколько участков, посмотрел, что происходит. Меня поразило, вы знаете, количество охраны разнокалиберной, которая здесь присутствует. То есть, кроме обычно, ну как, на участках, в таких маленьких поселках, городках, там, ну, 2-3 милиционера каких-нибудь скучающих, здесь нету. Около 4-5 в милицейской форме, значит, около 5-6 в казачьей форме. Какие-то люди в черной, полностью в черной амуниции, в бронежилетах с какими-то дубинками. И плюс еще какие-то, видимо, частные охранные фирмы есть такие тут в такой желтой форме с черными бронежилетами. То есть мне было, я сходил буквально там в 9 утра, то есть охраны было около 20, в то, как там эти голосующие люди было, ну, не знаю, намного меньше. То есть вот было очень странно, то есть чего они боятся и почему-то такое усиление, там какие-то машины стоят, значит, раскрашенные и так далее. Что касается настроений голосующих, я со многими людьми так переговорил, настроение вот такое, хуже не будет, хуже не будет, будем голосовать за Россию, посмотрим, что получится. Но в последнее время очень активно велась такая кампания обработки и посулов всевозможных, то есть людям говорили, что вы получите пенсии российские уже в апреле, а надо сказать, что российские пенсии, они вот почти ровно в два раза больше, чем украинские для таких же категорий там пенсионеров. То есть люди настроены очень не стратегически, куда-то далеко смотрят. Им пообещали вот сейчас, что будут эти пенсии. И в основном, вы знаете, поскольку Южный берег, он может быть специфичен тем, что здесь, конечно, вне сезон, тут все уезжают, здесь одни пенсионеры практически да, живут. Люди работоспособные, они уезжают в Россию, в другие страны на заработки. Студенты все, конечно, учатся, кто в Киеве, кто в Харькове, кто в Москве еще дальше. То есть по составу я вот походил около двух часов, понаблюдал. В основном голосуют пенсионеры, конечно, здесь. Поэтому настроение вот такое, что хуже не будет, и будем голосовать за Россию. Вот несколько районов, они почти вообще не голосуют или очень ограниченно голосуют. Почему? Это места компактного проживания татарского населения. Ну, конечно, очень активно голосует Севастополь. Там очень большая явка, и я думаю, что там будут самые высокие результаты референдума, я ожидаю, в Севастополе.
Это был Валерий Балаян, который по нашей просьбе также спросил нескольких жителей Крыма об отношении к сегодняшнему референдуму.
Пойду, потому что считаю это очень важным решением для Крыма. Хотя, как такового решения уже принято Россией, уже вплоть до того, что в средствах массовой информации, в социальных сетях, везде уже, то есть репосты, посты того, что в банкомате уже будут рубли. То есть, ну, уже всем понятно. В ближайшее время, может быть, будет даже лучше. В плане недвижимости дешевле будет бензин, какие-либо продукты я не могу ориентироваться. По России, не знаю, может дешевле, может дороже. Заработная плата, да, будет выше, но нет свободы слова, это самое главное для меня. Свободы слова никакой, то есть люди выходят с митингами, в России просто мирные демонстранты, их сразу же разгоняет милиция, избивает, то есть это, по мне это неправильно.
Я буду голосовать за присоединение Крыма к России.
А что ты лично ждешь вот для себя от этого?
Я не знаю, не могу сказать, что я жду каких-то улучшений, но я думаю, что хуже не будет. Как бы, в Украине я уже пожил и увидел, что здесь мы не процветаем никак и не продвигаемся, только с каждым годом все ухудшается. Смотрю на некоторые города в России и вижу, что там есть какие-то просветления. Я думаю, что пожив с ними немного, 2-3 года как-то улучшится. Если нет, ну это уже как бы...
Я не думаю, что особое изменение будет к лучшему, если будет Россия. Может, в ближайшее время. Но в основном я не думаю, что потом будет хорошо, как бы и за Украину, и за единую нашу страну.
Все корни в России и здесь. В Евпатории бабушка похоронена, тетка живет в Евпатории. Здесь в Мелитополе тесть живет. Дальше Белгород идет, сестра. Дальше Тула, Орел. Как говорят китайцы, не дай вам Бог жить в эпоху перемен, но так дальше больше жить нельзя было.
Понимаешь? Уже достало все.
Да, все это достало настолько, что если День Победы отменяется, то это уже о чем-то говорит.
То есть они такое хотели сделать?
Ну, а как? Да, а как же?
В принципе, вот как вы думаете про референдум?
Нам надо идти к России. Я родился здесь, живу здесь.
Ну, а чего вы ждете от референдума вообще?
Хочу к России.
Это было мнение нескольких жителей Крыма об отношении к сегодняшнему референдуму о статусе полуострова. Как уже было отмечено, в населенных крымскими татарами районах в голосовании практически никто не участвовал. Тем не менее, Москва предпринимает активные шаги с тем, чтобы склонить общественное мнение среди крымских татар на свою сторону. Мой коллега Андрей Шарый беседует на эту тему с обозревателем татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Римом Гильфановым.
Судя по всему, сейчас Кремль действует на крымско-татарском направлении, действует двумя путями. Им предлагают совершенно беспрецедентный по украинским и по прежним советским меркам пакет социально-политических уступок, и, с другой стороны, своих татар казанских посылают вот к непослушным крымским татарам для того, чтобы на них как-то надавить и объяснить им, что им тоже будет хорошо в государстве российском. Вот две делегации уже поехали. Насколько это плодотворно? В этом есть какой-то политический смысл, как вы думаете?
Это показывает, что Москва заинтересована, чтобы все-таки прибрать Крым, и они даже готовы вот на такие уступки. И это тем более странно на фоне того, что украинская сторона практически ничего не делает, ничего не говорит, не общается с татарами. Москва предлагает им официальный статус для языка, министерские посты, гарантии возвращения и даже финансовую помощь в строительстве и обустройстве. И на фоне этого практическое молчание Киева, который должен говорить, должен тоже что-то обещать татарам, потому что он видит, что пока только татары выступают за то, чтобы Крым остался с Украиной. И на этом фоне, конечно, я думаю, что у Москвы есть шансы, как ни странно это звучит. Конечно, интерес на использование Казани как я сказал, особой близости-то практически на сегодняшний день нет, но, видимо, Путин полагается, что Казань, которая встроена в ряд, они как бы уже законопослушные, признают белого царя в Москве и признают как бы Россию своим государством, уже не говорят об отделении. У них руководство довольно-таки успешное, универсиаду провели, и регион хорошо развивается, международные связи как бы более-менее на уровне. И вот он, видимо, полагается на вот эту вот работоспособность, на талант президента Татарстана Рустама Миниханова, как служилые татары. У нас есть такая категория, вот мы называем служилые татары, которые, в принципе, были и в царское время, и когда Россия завоевывала территории на Востоке, она использовала и как переводчиков, и как посланников именно татар казанских. Так вот, эти служилые татары, они очень проявляют рвение и достигают каких-то успехов.
То есть не без шансов эта игра, вы думаете?
Я думаю, что когда уже речь идет именно о гарантиях репатриации, о гарантиях обустройства и возвращения крымско-татарского народа, я думаю, что уже крымские начнут об этом думать, потому что они все 20 лет за это боролись. Даже при Ющенко они эту помощь не получили. На словах все были «за», но на самом деле материальная помощь не пришла. И в Средней Азии, и в Казахстане еще много крымских татар, которые остались. И я не думаю, что их много. В принципе, основная масса народа уже вернулась. Но все равно есть еще желающие.
С Римом Гильфановым, обозревателем татаро-башкирской службы «Радио Свобода», беседовал Андрей Шарый. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Радио Свобода. Крымский референдум». Международное сообщество отказывается признавать этот референдум, считая его нарушением международного законодательства. Вопрос о нелегитимности референдума был даже вынесен на рассмотрение Совета Безопасности ООН, однако Россия заблокировала принятие соответствующей резолюции. Какие санкции могут ввести страны Запада против России и будут ли они эффективны? Нью-Йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин спросил об этом бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона, американского эксперта Дэниела Гуре.
Я думаю, что американская администрация, образно говоря, публично откроет объятия Киеву и переходному правительству и даст однозначно понять, что она не смирится с попытками дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины. Я лично надеюсь, что в дополнение к экономической помощи Соединенные Штаты расширят сотрудничество с Украиной в области обороны, например, увеличат масштабы подготовки украинской армии, поставки различного военного оборудования, систем контроля и управления войсками или разведывательных систем. А как вы считаете, пойдет ли Вашингтон на введение ощутимых санкций в отношении России? Ведь пока дело дальше визовых и финансовых ограничений против неких российских и украинских функционеров не пошло. На мой взгляд, нет сомнений, что после проведения референдума в Крыму и возможного присоединения территории к России будут введены более ощутимые санкции, по крайней мере, против отдельных лиц и организаций, прямо причастных к захвату полуострова. Но даже более важно будет то, что у Вашингтона и его союзников окажутся все основания, чтобы предпринять экстраординарные меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее покушение на единство Украины. И эти меры, скажем, в области экспортно-импортных операций, могут оказаться очень ощутимыми для Москвы. Экспортно-импортный банк, например, может отказаться от гарантирования кредитов на торговлю с Россией даже в области энергетики. У нас есть опыт довольно эффективных санкций против энергетического сектора Ирана. А стоит ли, по-вашему, ожидать, скажем, изменения стратегии НАТО по следам этих украинских событий? Я думаю, что реакция НАТО была довольно смелой. Это и отправка истребителей в страны Балтии, самолетов-разведчиков в Польшу. Не исключена дополнительная дислокация сил НАТО в прибалтийских странах, в Польше. Понятно, что Россия продемонстрировала, что она представляет угрозу стабильности и единства Украины. Эта страна граничит со странами-членами Североатлантического союза. Так что будущее Украины неизбежно связано с безопасностью стран, которые с ней граничат. Мы не можем допустить продолжения атак на суверенитет Украины. Реально ли вступление Украины в НАТО, если будущие власти страны, скажем, выступят с такой просьбой? Возможно ли теперь быстрое осуществление идеи создания противоракетной обороны в Европе? Украина не является серьезным кандидатом на членство в НАТО. Она не готова к этому ни политически, ни экономически. Североатлантический союз, как известно, выставляет высокие требования к уровню демократии в странах, которые претендуют на членство. Невозможно представить, что столь коррумпированная страна может стать членом этого союза. В том, что касается противоракетной обороны, то нынешняя ситуация, на мой взгляд, предоставляет возможность не только ускорить планы создания фрагментов системы противоракетной обороны в Восточной Европе, но и вернуться к планам сооружения более масштабного противоракетного щита в Европе, планам, от которых президент Обама отказался несколько лет назад. Мне кажется, что это будет очень ясный сигнал в адрес Владимира Путина. Я думаю, что серьезные шаги будут предприняты Западом, потому что сейчас происходит то, что очень напоминает 1948-1949 год, времена раздела Европы железным занавесом. Считает американский политолог Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии.
С Дэниелом Гуре беседовал нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин. Китай отказался от открытой поддержки Москвы в вопросе о крымском референдуме и не присоединился к российскому вето. Однако представитель Китая в Совете Безопасности ООН при голосовании по резолюции о референдуме все-таки воздержался. Как можно оценить позицию Пекина в отношении российско-украинского кризиса и нынешних властей в Киеве? Чем продиктованы эта позиция? Свое мнение по этому поводу высказывает руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов.
Украина долгое время была в прицеле, так сказать, внимания китайских политиков, потому что Китай активно продвигался в сторону Восточной и потом, собственно, и Западной Европы. Украина и Белоруссия являются важными партнерами для Китая не столько в экономическом плане, сколько в политическом, для закрепления там своих позиций. Китай выделял очень много кредитов Украине. И, например, был заключен знаменитый контракт на 3 миллиарда долларов, который стал известен как кукурузный контракт. На самом деле речь шла не только об кукурузе, но и, собственно, поставка украинской кукурузы в обмен на сельскохозяйственную технику и химикаты китайского производства. Собственно говоря, этот контракт был сорван украинской стороной, и не случайно Китай обратился, то есть пошел на такие беспрецедентные меры, что потребовал 3 миллиарда за сорванные поставки зерна с Украины. И причем попытался взыскать их через лондонский арбитраж. То есть, несмотря на такие форс-мажорные обстоятельства, Китай жестко поступил по отношению к Украине. Во-вторых, Китай выдал кредит Украине на 280 миллионов долларов на модернизацию электростанций, около 450 миллионов долларов ремонт дорог, который в контракт был подписан, правда, еще деньги были не причислены. То есть Китай, в общем, собирался развивать очень серьезные стратегические отношения с Украиной. Во-первых, в случае вот таких вот событий, как сейчас происходит, Украина, по крайней мере, замораживает официальные развитие отношений с Китаем на долгое время, потому что основным партнером в данном случае может оказаться именно Европа. Во-вторых, Китай крайне не любит всякие перевороты и насильственные свержения правительства, потому что это в том числе и очень болезненная тема для самого Китая, в том числе и в связи с тибетским и синьцзянским вопросом, и некоторыми выступлениями, которые даже сейчас идут в регионах по отношению к местным властям. Поэтому Китай, самое главное, это максимально мягкое урегулирование вопроса. И здесь Китай, по сути дела, осуждает позицию Украины, но нигде нет очевидного приветствия действий России по отношению к Украине.
Ну вот эта выжидательная позиция, она связана с желанием как-то отстраниться от конфликта, просто не вмешиваться туда, или все-таки в какой-то момент Китай может взять чью-то сторону, например, Москвы?
Безусловно, вообще уже сегодня китайская позиция ближе к российской, нежели к западной. И здесь с чем еще связано? Мы знаем, что у Китая есть целый ряд нерешенных проблем, в том числе, скажем, проблемы с Тайванем. И Китай, занимая вот такую позитивную позицию по отношению к Москве, он, наверное, рассчитывает и на то, что Россия поддержит и китайские шаги в направлении, то, что называется, по объединению Родины. И здесь, скорее, Китай не столько поддерживает Россию и выступает против Украины, сколько решает свои личные задачи.
Поддержка Москвы будет, в принципе, означать конфронтацию с Соединенными Штатами. Вот насколько этому вопросу в Пекине в этой ситуации уделяют внимание?
Пекин меньше всего этого боится, потому что, более того, он даже ищет вот такой политической конфронтации. Помятуя об одной простой, наверное, цифре. Сегодня доля экспорта Китая в США составляет 17, около 17%. Доля экспорта кооперации с Европой 18%, а с Россией 2%. То есть в любом случае и США, и Европа являются основными партнерами США. И разделить сейчас Китай и США практически невозможно, но если только в случае просто тотального фронтального столкновения. Страны настолько привязаны друг к другу, в том числе и по акциям, по покупке и продаже активов, что вот совсем разругаться практически не получится.
То есть нельзя говорить о том, что Китай, скажем, гипотетически, поддерживая Москву, стремится создать с Россией некий альянс, который бы был противопоставлен Соединенным Штатам?
Ну, я думаю, что здесь даже никаких секретов никто не делает. Очень сложно сказать, готов ли Китай создать некое азиатское НАТО с собой во главе, по участию России и, возможно, стран Центральной Азии. Но, конечно же, Китаю нужно вот такое небольшое обособление, потому что некоторые силы внутри Китая обвиняют Китай и китайское правительство в том, что не слишком ли оно заигрывает с Западом, потому что люди действительно, люди азиатской цивилизации, ну, так же, как и российской, привыкли жить в состоянии конфронтации, потому что наличие врага или хотя бы образа врага стимулирует развитие внутренних сил, внутреннего национализма, а эти тенденции практически одинаковы и в России, и в Китае, и самое главное, позволяет выделить дополнительные средства на развитие вооруженных сил, на обеспечение военных, то есть, по сути дела, открывает новые области как бы реализации денег внутри страны.
Руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов об отношении официального Пекина к нынешнему кризису на Украине. Украинские власти считают действия России в Крыму неприкрытой агрессией против Украины. Существует серьезное опасение, что российские войска совершат вторжение и в восточные районы страны, но способна ли украинская армия противостоять агрессии? С экспертами на эту тему беседовал киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Если в начале 90-х вооруженные силы Украины насчитывали почти 800 тысяч военнослужащих, то к концу прошлого года, по официальным данным, их уже было не более 120 тысяч. За 4 года президентства Виктора Януковича на Украине власти целенаправленно уничтожали собственную армию, сокращали расходы на ее содержание, распродавали военную технику, отмечает генерал-майор, президент Атлантического Совета Украины Вадим Гречининов.
Когда мы в 2013 году говорили о реформах, переход на профессиональную армию, контрактники и так далее, меня спрашивали, ну как? Я говорю, давайте подождем 2014 года. Ну вот мы со слезами на глазах дождались 2014 года. Бюджета обещали 24 миллиарда гривен, дали где-то 15. Конечно, при Януковиче шла такая целеустремленная с подачи России политика уничтожения армии эти все годы. Что сегодня? Ну, военных загнали, конечно, Крыму в тупик. Мы сами.
Вооруженные силы были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Власти объявили частичную мобилизацию. По информации секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Порубия, в пункты мобилизации обратились уже более 40 тысяч добровольцев. Из них в армию пока могут быть призваны только 20 тысяч. Ключевые армейские подразделения сейчас занимают позиции на восточном и северном участках границы с Российской Федерацией. Исполняющий обязанности президента Александр Турчинов заявил, что военную силу для восстановления контроля над Крымом Украина применять не будет. Слово конфликтологу, профессору Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Григорию Перепелице.
Отказ от наступления на Крым с целью освобождения от российской агрессии Крыма не является сегодня целесообразным. По двум причинам. Во-первых, конечно же, будут большие жертвы среди мирного населения. И эта причина как раз во многом и определяет, почему военные, украинские военные части, будучи блокированы в Крыму, не открыли огонь. Мы знаем ситуацию по Приднестровью, Абхазии, когда начинаются боевые действия, это уже необратимый процесс. Потому что гибнут мирные люди, создается образ враждебности, который нельзя преодолеть десятками лет. Вторая причина, конечно же, российские войска имеют значительное превосходство. В воздухе, в наземной группировке около 30 тысяч человек. Сейчас развернуто в целом по периметру границ 220 тысяч. Сухопутные войска составляют только 40 тысяч человек, все сухопутные войска Украины. И из них большая часть не боеготовы. Можно говорить о боеготовности только отдельных частей.
Как заявил в Верховной Раде министр обороны Украины Игорь Тенюх, де юре открытой агрессии России в отношении Украины нет, поскольку по-прежнему российское руководство не признает присутствия своих войск в Крыму.
Это заявление министра обороны, я считаю, это заведомая капитуляция Украины. Как минимум, господин Тенюх должен бы положить там на трибуне Верховного Совета свои адмиральские погоны. Но итог печальный. Военное руководство не готово к защите страны. Сегодня эксперты пишут свои предложения. создан такой громадский сектор защиты страны. Вероятный и желательный вариант обороны – это создание рубежей обороны на отдельных направлениях. Нельзя допустить наступление российских войск Крыма на континентальную часть, что, в общем-то, есть в военных планах. Оккупировать половину Украины, то есть восточную и юго-восточную часть, отрезать Украину от двух морей и выйти на Приднестровье, чтобы присоединить уже большую часть Украины, включая Приднестровье, к России. Такой план очевиден, это видно по тем группировкам, которые концентрируются на северо-восточном и юго-западном направлении. Поэтому вероятность расширения агрессии на территории Украины очень велика. Никакая страна из гарантов не вступит в войну с ядерным государством Российской Федерации. И чем глубже будет это заблуждение нынешнего руководства Украины, тем более Украину ожидают тяжелые последствия. Речь о военной помощи, тем более, когда Украина юридически закрепила свой неблоковый статус, не идет в принципе. Фактически, этим неблоковым статусом мы отреклись от вероятной помощи. Очевидно, что внеблоковый статус был принят против членства в НАТО, чтобы остановить движение Украины в НАТО. Только членство в Североатлантическом альянсе дает юридические гарантии территориальной целостности и суверенитета страны.
Говорил конфликтолог Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете специальную программу «Радио Свобода. Крымский референдум». Депутаты Верховной Рады Украины обсуждают вопрос о выходе страны из Содружества независимых государств. Одна из точек зрения такова: аннексия части украинской территории России делает невозможным для Киева пребывание с Москвой в одной политико-экономической организации. Напомним, что после военного конфликта 2008 года Грузия покинула СНГ. Об экономическом будущем Украины и отношениях этой страны с СНГ в интервью «Радио Свобода» говорит директор Киевского института экономической исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.
Между Украиной и СНГ достаточно такие непростые и неоднозначные отношения. Потому что если внимательно проследить, так сказать, процесс, как Украина входила в СНГ, то, в принципе, мы не завершили все процедуры. И в этом плане мы так строго по формальной букве закона мы не являемся полноценными участниками СНГ. С одной стороны, СНГ – это проект, который не показал своей большой эффективности, особенно в последние годы. Он был, так сказать, хорошим тогда, когда нужно было создать некие платформы для обсуждения последствий развала Советского Союза и поддержания каких-то связей, причем чисто в гуманитарной сфере, там вопросы, связанные с пенсиями, там с транспортными потоками, некоторые, так сказать, другие моменты, но это как бы с точки зрения обеспечения безопасности, с точки зрения решения каких-то достаточно сложных политических проблем, СНГ на сегодняшний день, к сожалению, имеет близкую к нулю, так сказать, положительную деятельность. Кризис, который мы сегодня имеем в отношениях с Россией, он, наверное, один из самых, так сказать, глубоких, наверное, ну, за все, наверное, послевоенное время в Европе. И СНГ, в принципе, на сегодняшний день не является такой структурой, которая может на него адекватно отреагировать. По логике, конечно, СНГ должно уже было собраться, уже страны СНГ должны были, так сказать, стучать во все двери, в том числе к Украине, как председательствующему в СНГ, что давайте, так сказать, будем эти вещи каким-то образом обсуждать, потому что это касается всех. Мы видим, что фактически, как бы, на постсоветском пространстве фактически нету каких-то организаций, которые имеют свою самостоятельную точку зрения, а те организации, которые существуют, например, скажем, тот же самый там таможенный союз, да, или, скажем, организация по безопасности, это, в общем-то, организация, где ключевое место занимает Россия.
Верно я понимаю тон ваших рассуждений, Игорь, что фактически решение о выходе СНГ решит только в политической плоскости исключительно, с экономикой оно не будет связано?
Естественно, потому что, в принципе, все эти, так сказать, договоренности, которые мы имеем в пределах, так сказать, СНГ, да, они ли уже были, так сказать, реализованы, как бы, да, или же, в общем-то, по большому счету, СНГ не является каким-то таким очень сильным, так сказать, координационным центром. Вопросы технического, как бы, сотрудничества там, по транспорту, по каким-то другим вещам, по стандартам и так далее, они бы решались и без СНГ. СНГ был прекрасный механизм и платформа для общения государств, которые расходились после распада Советского Союза. Это был достаточно важный, так сказать, инструмент, когда, так сказать, мы как бы уже разошлись, Союз распался, но мы еще боялись отойти друг от друга, потому что нас очень много объединяло, прежде всего культурные, гуманитарные, в том числе, так сказать, экономические вопросы. Но за это время в странах произошли достаточно большие изменения. В странах странах СНГ, так сказать, создана рыночная экономика со всеми вытекающими отсюда последствиями. Страны переоценили, я бы сказал так, своих традиционных и нетрадиционных, например, так сказать, партнеров. И в этом плане, так сказать, СНГ на сегодняшний день, так сказать, оказалась структурой, которая формально существует, но она сама по себе, так сказать, не изменилась. И в этом формате, так сказать, на сегодняшний день СНГ, с моей точки зрения, не дает какой-то вот добавленной стоимости для того, чтобы действительно рассматривать эту организацию как инструмент нашего общего развития.
За что означает с экономической точки зрения потеря Крыма для украинской экономики?
Крым – это регион, который традиционно находился в сложном экономическом положении. Бюджет Крыма никогда не был сбалансирован без трансфертов из центрального правительства, то есть он всегда был, так сказать, дотационным. Развитие крымской инфраструктуры всегда тормозилось тем, что, так сказать, сезон туристический там является достаточно коротким. Это, так сказать, остров, который требует от материковой части поставок электроэнергии и пресной воды. В принципе, в потере Крыма, конечно, это проблемы политические. Это в некотором смысле, так сказать, проблемы и экономические, потому что, ну, это часть общей экономической территории страны. Если мы что-то теряем, то, естественно, как бы у нас возникают определенные проблемы. Вот. Но, с другой стороны, так сказать, я бы цинично сказал о том, что, так сказать, какая-то потеря Крыма в каком-то, так сказать, варианте и так далее, да, это в экономическом плане, наверное, не то, что убьет украинскую экономику.
Вы понимаете, как может строиться в этих тяжелых кризисных или посткризисных отношениях экономические связи Киева и Москвы?
На сегодняшний день говорить о каких-то больших таких совместных и глобальных проектах, развивающихся между Украиной и Россией, очень тяжело. Потому что многие проекты, которые считаются проектами, типа сотрудничества, там, например, самолетостроения в некоторых, так сказать, других отраслях, это, в общем-то, вещи, которые всегда существовали формально. На сегодняшний день мы, наверное, должны говорить не о проектах, а мы должны говорить о, так сказать, экономических связях. Опять возвращаемся к обсуждению традиционных вопросов. Существует, так сказать, договор о поставках газа на соответствующих условиях из России в Украину, и, так сказать, это надо будет каким-то образом переосмысливать. Но, скажем, украинские объекты атомной энергетики, они используют ядерное топливо из России, и тогда это, так сказать, тоже вопрос, так сказать, который для Украины, исходя из соображений экономической, политической, военной безопасности, его тоже нужно, так сказать, будет переосмыслить. То ли мы продолжаем пользоваться российским топливом, то ли, так сказать, мы переходим, скажем, на топливо и соответствующие продукты американской компании Westinghouse и некоторых, так сказать, других. И вот так вот, в принципе, как бы существует большое количество вещей, которые придется действительно переоценить. Ну, и одна из ключевых проблем, что будет, скажем, с режимом торговли между нашей страной и Россией. Сегодня мы имеем, как часть СНГ, многостороннее соглашение о зоне свободной торговли. Ну, а если, так сказать, произойдет, собственно, аншлюз, так сказать, давайте будем называть вещи своими, так сказать, именами, тогда возникает вопрос, можем ли мы иметь, так сказать, соглашение о свободной торговле с Россией, так сказать, фактически со страной, так сказать, агрессором. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день очень много вопросов действительно упираются в политическую формулу наших отношений.
Это было мнение директора Киевского института экономических исследований и политических консультаций Игоря Бураковского. Специальная программа «Радио Свобода. Крымский референдум». Итак, население Крыма, как я уже упомянул, около 2,5 миллионов человек. Основные отрасли дохода полуострова – промышленность, туризм, строительство, здравоохранение, сельское хозяйство и торговля. Кто выиграет, а кто проиграет от возможного присоединения Крыма к России? Тему продолжает московский корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Социально-экономическая ситуация в Крыму такая же нестабильная, как и по всей Украине. Совокупный внешний долг, который достиг 140 миллиардов долларов. Украинский экономист, бывший главный редактор журнала «Эксперт Украина» Андрей Блинов полагает, что в случае вхождения Крыма в состав России от этого в первую очередь выиграют люди, зависимые от государственных выплат, бюджетники. Таких, по его данным, в Крыму 20-25% от всего населения. Экономика региона сезонная. Она зависит от курортного сезона и сезона сбора урожая фруктов и овощей и виноделия. Безработица в Крыму выше, чем в целом на Украине. К примеру, в внесезонье сезонный период поздней осенью скрытая безработица на полуострове может достигать 50%. В советские времена Крым был настоящим райским местом для пенсионеров всего Советского Союза. И поэтому доля людей, которые имеют право на пенсионные выплаты, здесь выше, чем во всей Украине, говорит Андрей Блинов.
Одним из самых сильных аргументов и самой аргументированной группой в плане интеграции с Российской Федерацией, конечно, является группа зависимых в той или иной степени от бюджета. То есть пенсионеры, бюджетники, и представителей силовых органов, но расчет на то, что автоматически в очень короткое время будут перерасчитаны их фактически нынешние должности и их нынешние пенсии и прочие социальные платежи в соответствии со стандартами, принятыми в Российской Федерации. Как я говорил, по заработным платам, например, военнослужащим это в 3-4 раза увеличение в долларовом эквиваленте, по некоторым бюджетным выплатам это увеличение в 2-2,5 раза, где-то такая же пропорция, на нее рассчитывают и пенсионеры. По различным данным, от 3 до 5 миллионов людей приезжает в Крым отдыхать в летний сезон. В этом году, да, большой вопрос. Это, конечно, очень сильно может повлиять на социально-экономическое положение Крыма, поскольку туризм и сельское хозяйство все-таки там составляют до половины валового регионального продукта, а это, сами понимаете, это половина экономики Крыма. Как это часто называют те же самые крымчане по аналогии с Киевом, мы делаем некий свой цивилизационный выбор. Вот. Но речь идет именно о том, что не планируется принимать каких-то особых крымских законов, которые будут идти вразрез там, с законами Российской Федерации. И, как я понимаю, в случае сохранения нынешних тенденций, это фактически будет замена одного флага и, соответственно, государственного законодательства на другое, но уже устоявшееся. Загвоздка больше состоит в том, насколько Крым может просто потерять для себя украинский рынок, и как рынок сбыта продукции, и как туристический рынок и так далее. Ну, насколько это будет выгодно Крыму? То есть не кажется ли так, что Крым выиграет вроде как в социальных стандартах, поменяет флаг, но при этом он, если не потеряет половину экономики, то, по крайней мере, потеряет там до трети фактических доходов, которые имело население. Понятно, что для туризма это в основном плюс продажа сельхозпродукции. То главный, конечно, экономический аргумент для жителей Крыма это то, что по большому счету уровень жизни в России там по валовому национальному продукту в 3 раза выше, чем в Украине.
Член правления Института современного развития Евгений Гантмахер полагает, что присоединение Крыма к России это политический проект, на который в первые годы его существования российское руководство будет выделять большие средства, естественно, за счет российских бюджетников.
Приобретают, прежде всего, люди, которые зависят от государства. Безусловно, приобретают пенсионеры, потому что российские пенсии выше украинских. Но там сложный вопрос, потому что там же надо вводить на крымскую почву российские нормы расчета пенсии. Это там много технических проблем. Но теоретически говоря, могут сделать всякие аналоговые схемы, что если ты работал там 20 лет учителем, или там 30 лет, и у нас в этом случае человек получает такую-то пенсию, то мы тебе такую же пенсию установим в Крыму. Конечно, зарплата бюджетников. То есть президентские указы путинские действуют, получается, на территории Крыма тогда, да, вот о повышении до средней заработной платы по региону. Ну, безусловно, военные и полицейские, те, кто перейдет на сторону Крыма, ну, на сторону России, получается, да, бывшие украинские, они, конечно, будут получать тоже, я бы даже сказал, в разы больше, чем получают офицеры, военнослужащие и полицейские украинские. Могут проиграть, конечно, люди, которые занимаются бизнесом. Ну, прежде всего, все, что связано вокруг отдыха, курортов. Вот те, кто сдает в аренду свои комнаты, свои квартиры, те, кто в ресторанах, в кафе, они могут довольно сильно проиграть, потому что, конечно, на этот год сезон курортный, безусловно, сорван. Плюс надо иметь в виду, что будет обрезана шоссейная дорога, которая раньше из Москвы можно было спокойно из российских регионов приехать на машине в Крым. Я думаю, сейчас это будет маловероятно. Ровно так же будет нарушено движение поездов. Переправа паромная через Керченский пролив, она маломощная. И в результате просто количество людей, которые туда приедут, в Крым оно резко снизит. Пострадают, безусловно, те, кто занят сельским хозяйством, это север Крыма. Потому что я не исключаю, что стоимость воды, которая идет из Украины, электричество, которое идет оттуда, будет существенно увеличено. И, конечно, в этом смысле тогда может и будет просто невыгодно заниматься сельхозпроизводством.
А хватит ли в России ресурсов содержать Крым, выплачивать зарплаты, пособия, вкладывать средства в экономику?
Ну, так как это политический проект, возвращение Крыма в состав России, это политический проект, то, конечно, в первые годы, я думаю, так же, как Чечня, многие регионы России обязывают из фактически региональных бюджетов оказывать помощь Крыму еще до того, как он определил свой статус. То есть на какие-то ближайшие годы, я думаю, какие-то деньги действительно туда пойдут. Но за счет расходов в других регионах Российской Федерации. Как долго это можно поддерживать без ущерба критического для остальной России, не знаю.
Ранее первый вице-премьер Крыма Рустам Тимиргалиев заявлял, что инвестиции России в экономику Крыма в случае присоединения полуострова могут составить несколько миллиардов долларов уже в ближайшие время. Власти полуострова ожидают, что российский бизнес вложит в крымские проекты 5 миллиардов долларов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Как скажется возможное присоединение Крыма к России на экономическом положении в самой Российской Федерации? Насколько серьезными с экономической точки зрения будут последствия возможных санкций со стороны стран Запада? Мой коллега Дмитрий Волчек беседует с бывшим руководителем Российской экономической школы, ныне политическим иммигрантом Сергеем Гуриевым.
С точки зрения чистой экономики, аннексия Крыма может принести хоть какую-то пользу России?
Ну, нет, конечно. Конечно, нет. И, конечно, Крым всегда можно рассматривать как потенциальный замечательный курорт. Можно рассказывать много таких историй, но, безусловно, с экономической точки зрения и издержки в краткосрочной перспективе на переобустройство крымской инфраструктуры, снабжение электричеством и водой. И, кроме того, безусловно, санкции – это все большие издержки в ближайшие годы.
Ну вот если говорить о санкциях, в свое время Егор Гайдар сказал, что Советский Союз рухнул не из-за политических проблем, а все-таки в первую очередь из-за низких цен на нефть. Сейчас Соединенные Штаты уже намерены продать 5 миллионов баррелей нефти из стратегического запаса. Велика ли возможность, что благодаря этим и другим подобным действиям мир ожидает резкое снижение цен на нефть?
5 миллионов баррелей не изменят ситуацию на мировых рынках, но в долгосрочной перспективе, конечно, это может подтолкнуть западные страны и к решениям по экспорту газа из Америки в Европу, и к инвестициям в разработку добычи сланцевого газа на Украине и в Польше. И, конечно, это может привести к снижению цен на, не только на газ, но потом в перспективе и на нефть. По крайней мере, если западные страны не введут эмбарго на покупку нефти и газа из России, Россия не пострадает по этому направлению.
Арест олигарха Дмитрия Фирташа, который знает много кремлевских тайн, можно рассматривать как часть санкций, предупреждения Кремлю?
Да, безусловно, это совершенно беспрецедентная мера, никто не ждал такого события. Конечно, есть украинский политик Павло Лазаренко, который был арестован, сидел в тюрьме в Америке, но Фирташ – это человек, который считался человеком интегрированным в западное деловое и даже благотворительное сообщество, и его арест – это, конечно, огромная неожиданность. И, безусловно, это заставит нервничать представителей российской и украинской элиты.
Сейчас в руководстве России идут бесконечные совещания, как ответить на будущие санкции. И если верить утечкам, предлагают, например, отказ от возврата любых кредитов, или, например, предлагают продать всю западную валюту и заменить на азиатские валютные резервы, исключить доллар из коммерческого оборота, переориентировать всю экономику на Азию, и, ну и многое другое. Это все фантазии или есть действенные средства, по крайней мере, сгладить влияние санкций на российскую экономику?
Безусловно, санкции – это обоюдоострое оружие, и, безусловно, и санкции, которые введут западные страны, ударят и по их экономике, и ответные санкции, ответные действия, которые предпримут российские власти, ударят не только по западной экономике, но и по российской. Да, у России есть много рычагов. Но, конечно, правда в том, что Россия и в смысле торговли, и инвестиций, и в смысле финансов, безусловно, зависит от Запада гораздо больше, чем Запад от России.
Бывший руководитель Российской экономической школы, политический эмигрант Сергей Гуриев. Вопросы ему задавал Дмитрий Волчек. Хотя наша программа выходит в эфир еще до объявления официальных результатов референдума в Крыму, мало сомнений в том, что большинство проголосовавших поддержит идею вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Что же будет дальше? Мнение по этому поводу я попросил высказать украинского журналиста Виталия Портникова.
После крымского референдума я вижу два варианта развития событий. Первый из них – это то, что Россия остановится на модели существования Крыма по абхазскому или приднестровскому варианту, то есть будет формально независимая республика Крым, которая на самом деле будет российским протекторатом и будет существовать на российском иждивении. И в этом случае я допускаю возможность продолжения переговорного процесса между Российской Федерацией и Западом относительно не влияющие на реальное состояние российской экономики санкции западных стран и поиск путей решения крымской проблемы, который может занять годы. Есть второй путь. Российская Федерация решительно идет на изменение самих принципов международного права и присоединяет Республику Крым к себе в качестве нового субъекта. Это может привести к серьезнейшему конфликту в отношениях между Россией, Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Фактически к холодному миру, я надеюсь, не к горячей войне между Россией Российской Федерацией и Украиной, интенсивной интеграцией самой Украины в европейские и в какой-то форме в евроатлантические структуры. Я допускаю, что в этом случае могут приниматься Москвой попытки дестабилизации ситуации на Востоке и Юго-Востоке, но одновременно будут приняты такие санкции, которые приведут, скорее всего, в ближайшие несколько месяцев к краху российской экономики и началу уже новых совершенно социальных и политических процессов в самой России. То есть постсоветское пространство войдет в зону турбулентности, результатом которой я могу предвидеть появление новых государств уже на построссийском пространстве в ближайшие годы.
Как вы считаете, а можно ли ожидать референдумов, подобных крымскому, в восточных областях Украины, прежде всего в Харьковской и Донецкой?
Для того, чтобы референдумы, подобные крымскому, произошли в Харьковской и Донецкой областях, эти территории должны быть оккупированы войсками Российской Федерации. А в случае с этими субъектами Украины не так просто решить этот вопрос, как был решен вопрос с Крымом, потому что в Крыму под видом Черноморского флота находился оккупационный корпус Российской Федерации, который в любой момент мог развернуться на территории самого полуострова. Туда можно было опять-таки через базу Черноморского флота России в украинском Севастополе ввести дополнительные части, которые могли участвовать в подобных действиях. Кроме того, как я понимаю, российское руководство с помощью своих крымских марионеток занималось подготовкой агрессии в течение нескольких уже месяцев, о чем свидетельствует частые встречи господина Константинова и других представителей крымской политической элиты с российскими руководителями и кураторами еще во времена Майдана и в домайданное время. Для того, чтобы провести референдумы, подобные крымскому, в Харьковской и Донецкой областях, войска Российской Федерации должны пересечь границу с Украиной. Это невозможно сделать нелегально, они не могут появиться там просто так, то есть это должна быть реальный акт военной агрессии, это должно быть боестолкновение с украинской армией, это должна быть совершенно иная политическая ситуация в мире, чем мы имеем сегодня. По большому счету, это начало большой войны в Европе, в которой Российской Федерации будет противостоять весь остальной мир. Я очень надеюсь, что российское руководство не подойдет на столь серьезную войну. Кроме того, эта война будет братоубийственная. В ней русские будут убивать украинцев, а украинцы русских, и это приведет к таким цивилизационным изменениям уже на постсоветском пространстве, о которых мы не могли и подозревать еще несколько месяцев назад.
Возвращаясь к Крыму, несколько недель назад мы с вами беседовали, и вы упоминали такой термин, как тайванизация Крыма и появление на нем Виктора Януковича. Вот эта фигура какую-то роль продолжит играть?
Я думаю, Виктор Янукович может играть роль исключительно в обеспечении российских интересов на Черноморском шельфе. Это одна из возможностей его использования, использования его бизнес-интересов в игре вокруг Крыма. Что касается его политических возможностей, то для того, чтобы Виктор Янукович мог играть хоть какую-то роль в Крыму, необходимо было не принимать решение об отделении Крыма от Украины, а напротив, доказывать, что Крым это и есть самая настоящая Украина, признающая легитимность Виктора Януковича. А Виктор Янукович был нужен России для крымских проблем только один раз, когда он якобы одобрил назначение новым премьер-министром Крыма, использовано Россией в истории с отделением полуострова Аксенова. Больше он никакого участия в истории с Крымом не принимал, хотя, насколько я понимаю, отделение Крыма его клан одобряет. Об этом, в частности, свидетельствует запись в Фейсбуке сына Януковича, Виктора Януковича-младшего, который сказал, что хотя он хотел бы, чтобы Крым был в составе Украины, но история распорядилась по-другому. Так что мы имеем дело с семьей предателей Родины. И вряд ли в этом смысле Виктор Янукович кому-то интересен в Крыму. Территории, где все-таки сейчас правят силы, выступающие за отделение Крыма от Украины, а вовсе не силы, которые хотели бы видеть его президентом.
Нынешняя ситуация, когда Запад угрожает санкциями России в ответ на аннексию Крыма, связана еще и с тем, что Запад выражает поддержку нынешним украинским властям. Как вы считаете, насколько они сейчас в состоянии воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы развивать интеграцию с Западом и вот развивать вот это европейское направление, с которого, собственно говоря, все и началось?
Я очень надеюсь, что украинских властей в той ситуации, в которой оказалась страна, хватит здравомыслия начать серьезнейшие экономические реформы. Это важно не только для Украины, но и для России, потому что, по моему мнению, Украина должна стать для России мощным примером того, как можно попасть в цивилизованный мир, проведя реформы, необходимые для граждан, а не для кучки проходимцев, которые еще недавно управляли Украиной и продолжают управлять Россией, фактически доведя это государство до границы, за которой прекращается не только экономическое, но, как я уже говорил, государственное существование России. Сейчас это опасность для России. России велика, как никогда. И пример Украины, пример цивилизованных реформ, может сохранить государственность Российской Федерации и помочь ей избежать распада и экономического и социального хаоса, который сейчас диагностируется для России как вполне возможное развитие событий в этой стране.
Ну а в Киеве понимают все то, о чем вы только что сказали?
Я думаю, что нынешнее украинское правительство понимает, что у него нет другого выхода, кроме как проводить серьезные экономические реформы. И хотя могут быть различные ошибки, в том числе и кадровые, и в действиях, но общее понимание, оно есть.
Виталий Портников о возможном развитии событий после референдума о статусе Крыма, который состоялся сегодня. Ну а на Радио Свобода вы слушали специальную программу «Крымский референдум». Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза сразу же после новостей.